Здравствуйте, дорогие друзья. О, а что это такое вдруг произошло? Не совсем понял, почему именно так. Как странно. О, все, произошло. Добрый вечер, дорогие друзья. Я вас приветствую. Только что закончилась передача, которая называлась «Чемодан, вокзал, Израиль». Пожалуйста, приглашаю. Мы ее правим, мы ее меняем и так далее, и так далее. А Виктор Ярдени, Александр Гонопольский вели ее. Передача раскручивается. В пике было 900 человек. 900 человек совсем неплохо для передачи, которая идет раз в неделю и которая только делает свои первые шаги. Ребята настроятся и так далее. Понимаете, журналистика – это такое, ну, тем более ведение эфира. Это работать, работать, опыт, 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 опыт. Понимаете, вот... Они, во всяком случае, Саша, Александр, он начинает это ощущать, пробует туда-сюда, понимаете, это процесс. Самое интересное, что вы тут подопытные мышки, и я вам очень благодарен, что вы там не матюкаетесь и так далее. Ну, что тут сказать. Пока будет 1000 человек, давайте здороваемся, сегодня важный день. У нас сейчас будет включение, вообще у нас 2 включения будет. У нас одно включение будет сейчас Бориса Райского, который один из немногих ходил голосовать, там буквально через несколько минут. А еще у нас будет Ваня Каприз, который прочитает стихи о любви, это в конце программы. Так, значит, «Вечерний Рим» с вами, Грицев. Антон Лагин, очень активный. Антон, я признателен тебе, несмотря на... набиравшую обороты борьбу за традиционные ценности, жители Европы продолжают сводить концы с концами. Взглянем на свежеголландское. Я не совсем понял, что ты написал. То есть новость какая-то или что? Ладыжинский, привет из Ашкелона, Катюбинская. Собрав чемоданы из трансляции Саши, ну то есть чемодан вокзал Израиль, бегу сюда. Лайки-то ставятся по черепашьи, но их ждет суперзвезда. Так, дальше. Киев, Донецк, Херсон, Ашкелон, Днепр, Карловы Вары, Израиль. Смотрите, что бы мы делали сейчас в Поленсе, если бы не ваша передача. Вы бы ели какую-то вкусную еду, не знаю, что-то вот такое. Ну, в Испании же вкусная еда, правда? Так, Татьяна, Киев, только что Анна Петровская. Хамас передал тело одного заложника Красному Кресту. Дальше. Антон Лагин поставил перед лайк. Дисфункция. Поставьте сейчас. Святханенко пишет. Всем добрый вечер. Кто не был на стриме Александра, продолжаем. Санкт-Петербург. Мое почтение. Вам почтение. Дальше. Предлагайки. Предлагайки. Это гениально. Орландо плавится и ждет стрима. Харьков, значит, дождался. Воронеж, сирена играет в унисон с заставкой. Ребята, у вас сирена? Помните, как говорят, вы извините, это не ваш адрес, вы здесь. Значит, вы более, ну, вы нормальный человек, да? А обычно спрашивают, а что случилось? Дальше. Организм он такой, Люботин, Харьковская область. Миша Швец делает одну программу для меня, для моего эфира, для нашего с вами эфира. У нас будет более лучший, интересный материал. Всем добрый вечер из Хмельницкого. Петя Степанов, Тель-Авив. Добрых людей из Америки, Колорадского, Денвера. Добрый вечер в хату, Тель-Авив, Симферополь. Вы счастливый отец. Да и вы счастливый отец, если вы отец. Перестаньте, хватит, ребята. Я уже боюсь, знаете, сглазите. Да перестаньте. Привет всем добрым людям из Атланты, США. Боже, что такое интернет? А Виктор непривычен, но интересен. Саша не уверен в себе, но супер. Но он не уверен в себе, он делает первые шаги. Это как меня Венедиктов толкнул в особое мнение. Ребят. Ну, вы же понимаете, это публичная деятельность. Ну, что делать? Вот я их вытаскиваю вот так. Ну, каприз, как свежий бриз. Всем добрый вечер, Израиля, Петах Тик. Дальше. Доброй ночи, огромный привет из Батуми. Передайте, пожалуйста, привет родителям из Тюмени от любящего сына. Но вот вы говорите, передайте, они смотрят, кому я передаю? В Рельсу, Харьков, Ужгород, дальше Прага, Витае. Хорошо. Привет из Николаева. Попала на последние минуты трансляции Саша. Была очень приятно удивлена, насколько он быстро учится быть профессиональным блогером и уже банит Матвея Юрьевича. Да, я вам говорю, скоро захват канала. Это, ну вот что делать? Ну такое. У нас сегодня очень жарко. Привет из Рамат-Ганшиги. Если я правильно прочитал, но так написано. Привет из Риги, Херсон, добрый вечер, Москва. Да, вот передача Кати Свят-Ханенко. Свят, дорогой, это будет на английском. Да, это будет на английском, но с субтитрами. Это Миша Швец постарается, и там будут субтитры. Но это будет не прямой эфир, это будет записанный 30-минутный эфир, который будет идти, который будет выкладываться на моем канале. Думаю, так, мы еще говорим с ней. Понимаете, там большая подготовительная работа должна быть. Она должна найти людей, которые согласны. Юрий Николаев умер. Царство ему небесное. Утренняя почта, да. Смотрит, но по управам в записи. Да, Юрий Николаев. Боже, сколько же ему лет было, Юрию Николаеву, сообщите мне. Нунка, приветствую, за Сашу рад, мне очень зашло, и это нормально, что есть волнение, странно было бы, если не волновался бы. Ну, вполне понятно, вполне понятно. Значит, Дик Ченни умер, да что сегодня, 72, это Николаеву 72? Да молодой совсем. Подождите, а кому 76? Не понимаю, то ли 72, то ли 76. Мы говорим не про Дика Чейни, а про Юрия Николаева. Хороший такой, приятный был человек, такой русский, вот всех устраивал. 76 лет, да, 76 лет. Ну, царство ему небесное. Во всяком случае, он себя ничем не обговнил, никаких в поддержку, насколько я знаю, специальной военной операции ничего не говорил. Ну и вообще, вы меня простите, ему было за 70, хотя к нему могли подойти с микрофоном, чтобы он чего-то сказал. Вот понимаете, вот некоторые люди удерживаются. Ну что, сегодня большой день в Соединенных Штатах Америки, именно в городе Нью-Йорке. Сегодня выборы мэра Нью-Йорка, и к нам присоединяется Борис Райский, которого вы хорошо знаете. Борис, приветствую тебя, добрый вечер.
Здравствуйте, здравствуйте всем. Меня видно, слышно, да?
Идеально. Отлично. Борис, мы с тобой договорились, что ты расскажешь, как проходили. То есть понятно, что у тебя сейчас день, и никаких, так сказать, опросов общественного мнения, ничего это нельзя публиковать. Просто что ты увидел, как это происходило, что твои какие-то люди там говорили по этому поводу?
Ну, во-первых, у нас сейчас 2 часа дня, чтобы было понятно. Я сделал 2 среза. Я сделал срез в 11 утра и сделал срез вот буквально полчаса назад. Что у нас происходит? В США сегодня день выборов. День выборов означает, что все, кому нужно кого-то выбирать, они сегодня выбирают. То есть у нас сегодня выбор губернаторов в 2 штатах. Нью-Джерси и Вирджиния. То есть я как нью-джерсиец, я уже проголосовал за губернатора. Это самый главный человек у нас. Вот. Нужно отметить, что на выборы команда Трампа выделила, на эти выборы конкретно, команда Трампа выделила 1 миллион долларов в поддержку кандидатов-республиканцев. Далее, специальные выборы в Конгресс. В 18-м избирательном округе Техаса выбирают нового члена Конгресса взамен умершего. Вот. И также проходят 24 референдума в 6 штатах. 24 референдума. И это не считая местных и муниципальных выборов, которые вот конкретно у меня в деревне сейчас тоже идут. Но, как заметил Матвей Юрьевич Гономойский, главная интрига сегодняшнего дня – это выборы в городе Нью-Йорк. Почему это важно? Потому что город Нью-Йорк, он является не просто там штатообразующим или государствообразующим, он является вселенной-образующим местом. Вот. Экономика города Нью-Йорка, не штата Нью-Йорка, а города Нью-Йорка больше, чем экономика России, поэтому это очень важно. Здесь принимается очень много решений, здесь живет очень много людей, которые влияют на фактически на весь мир. Вот. Что здесь происходит? Фаворитом по-прежнему остается Захран Мамдани. То есть вот и, 11, и в 11 часов, и сейчас Захран Мамдани. Но
сейчас мы дойдем. Извини, технический вопрос. А как это известно, что он остается лидером?
Я сейчас до этого дойду. Вот. И его ближайший как бы вот конкурент – это Эндрю Куомо. Если вы знаете, Эндрю Куомо, он был раньше губернатором штата Нью-Йорк. Вот. Это известный человек демократический. Но интрига заключается в том, что идет борьба между двумя представителями демократической партии. Это очень важно. Значит, они настолько сильно разошлись, что это очень важно. Вот. Что происходит на этот час? Матвей Юрьевич, вы правильно спросили. На этот час уже есть экзит-полы.
Как?
Уже есть, да. Полы, да, да, да.
Есть экзит, у вас разрешены экзит-полы.
Это можно спрашивать людей.
Нет.
Нет, ну...
Нигде не разрешается. Но это нельзя, влияет, Матвей, этим можно манипулировать.
Это нельзя публиковать. У меня есть информация. На сегодняшний
это вот, другое дело.
Ну, это это неофициальная информация. Хорошо. На сегодняшний момент, вот на этот момент, Мамдани лидирует 46% примерно. Вот, опережая Эндрю Куомо, причем стал независимым кандидатом, чтобы не пересекаться с демократической партией. У Эндрю Куомо 31, ну, около 32%. Вот. Ну, как аналитики утверждают. Опять же, неофициальная информация. И у Кертиса Слиуа, это республиканец, у него 16,3%. Вот. Это вот текущая ситуация.
Еще раз, прости, пожалуйста, повтори. Итак, повтори фамилии и цифры, чтобы люди...
Захран Мамдани, одиозный кандидат Захран Мамдани, на сегодняшний момент, на текущий момент побеждает с 46,1%. Его ближайший конкурент, независимый кандидат Эндрю Куомо, бывший губернатор штата Нью-Йорк, идет с 31,8%. Разрыв. Республиканец Кертис Слиуа, да, как его в русскоязычных источниках зовут, Слива, набирает 16,3%. Но дело в том, что до сих пор, ну, как бы, но это же неофициальные данные, да, то есть они не имеют никакой научной основы под этим, поэтому мы не знаем, короче. Вот на этом я здесь остановлюсь. Что интересно, за 9 дней, досрочное голосование началось 9 дней назад, и уже проголосовало 734 тысячи человек в Нью-Йорке. Это колоссальное число, потому что в Нью-Йорке никогда заранее не голосуют. В Нью-Йорке всегда, как бы это ну вот тут пишут, что Bloomberg пишет, что это в 4 раза больше, чем на выборах мэра Нью-Йорка в 2021 году.
Нифига себе.
В 4 раза больше. Вот. Значит, еще такие данные уже, ну как бы, боковые. Поздним вечером в понедельник, сейчас я переведу, президент Дональд Трамп и бизнесмен Илон Маск поддержали Куомо. Хотя не ясно, повлияет ли эта поддержка в последнюю минуту на избирателей. Вот что интересно.
Так.
Дальше. Ну, это Нью-Йорк, да? Я хочу еще буквально одну минуту про остальное, потому что, ну, Это не выборы. В Америке не идут выборы мэра Нью-Йорка. В Америке просто идут выборы. У меня, значит, ситуация такая. У нас в Северном Нью-Джерси была такая штука. Я живу в Северном Нью-Джерси. То есть это не касалось моего избирательного участка, но в нескольких избирательных участках в Северном Нью-Джерси временно закрывались утром во вторник избирательные участки после получения угроз по электронной почте, которые позже были признаны неправдоподобными, все открылось, но окей. Но проблема в том, что у нас идет борьба между демократами и республиканцами, как ровно год назад. У нас есть, значит, демократка, сейчас я скажу, как ее зовут. Ники Шерил. Это демократка, конгрессвумен. Она баллотируется на губернатора Нью-Джерси. И у нее на данный момент 50,2%. Ей противостоит тоже бывший член законодательного собрания штата Нью-Джерси Джек Чаттерелли. И у него сейчас 49,3%. То есть противостояние такое же, как было на выборах год назад президента США Трампа. А вы понимаете, что губернатор – это главный человек в Соединенных Штатах Америки, не президент. Есть два человека, которые главные – губернатор и шериф. Вот это на данный момент все, что у меня есть. Если у меня есть... Так, мне Матвей Юрьевич дал 5 минут. Если у меня есть время, я могу на какие-то вопросы еще ответить.
Ну, у меня... Давайте, пожалуйста, напишите, если у вас есть... вопросы к Борису Райскому. Кстати, я хочу вам открыть один секрет. Если вы хотите проявить себя как ведущая моего канала, а процесс это не просто так, что взял и это самое, да, пожалуйста, подписывайтесь на... Извини, я раскрою некий секрет. Значит, дело в том, что чем хороши наши субботние патреонные встречи. Во-первых, тут там не приходят достойные люди, и самое главное, это люди, которые умеют говорить. Вот я вижу, как они разговаривают. И для меня очень важно это, потому что это, ну, я им не говорю, но это определенный кастинг. Сегодня, например, я одному из, в данном случае это не Боря, Боря еще впереди, я предложил обдумать передачу на моем канале. Вот. Тут же, понимаете как, человек должен, это природное качество, он должен уметь брать внимание, понимаете, и некоторые люди у нас это умеют, умеют рассказывать, понимаете, да, вам должно быть интересно. Вот то, что ты рассказал, это информационно, интересно и так далее, это все абсолютно, вот ты как корреспондент, вот как мы с тобой договаривались. Теперь у меня несколько вопросов. Вот ты разговариваешь со своими друзьями, да, ты разговаривал до выборов, прочее. Ну, есть какие-то люди там на работе, что-то. Вот два вопроса. Первое. Они говорят, за кого они будут голосовать или не говорят? Это первый вопрос. И второй вопрос, он очень важный. Как на твой взгляд, почему на первом месте именно этот человек?
Сейчас. Значит, первый вопрос. Но никто как бы не скрывает своих политических воззрений, да, и у меня вот друзья, мы когда собираемся, вот, мы просто уже решили не разговаривать о политике, потому что мы, ну, у нас застолье с русскоязычными, я имею в виду, друзьями, да, превращается уже там в баталии в какие-то. Вот с американцами, да, то есть, которые не русскоязычные, они как бы все очень спокойно, то есть мы сидим за одним столом, мы можем там выпивать вместе, у нас нет никаких противоречий. Ответ да, никто не скрывает. То есть вот у меня мои лучшие друзья, вот они, как бы вот, родители, бойфренды моей дочери, они вот как бы вот мы сидим, я говорю, я вот за этих, они говорят, а мы вот за этих и так далее. Вот, и второй вопрос. Почему Мамдани получил такую популярность?
Да.
Да, это нужно просто, ну, как бы, лучше жить, да. Вот я живу там, вот рядом с Нью-Йорком, я там работаю уже 16 лет, да. Вот. Понимаете, Нью-Йорк – это большой, это гигантский город. Гигантский город – это всегда, то есть гигантский город всегда привлекает людей, которые, ну, где больше всего бомжей? На первом месте Сан-Франциско, на втором месте Нью-Йорк, на третьем месте Москва. То есть большой город – это куда идут люди, которые ничего не зарабатывают. То есть это город, где можно прожить, вообще даже ничего не делая, не зарабатывая. Второе. Нью-Йорк – это город демократический с огромными, с гигантскими просто социальными программами, с гигантскими. То есть это и социальное жилье, это и бесплатное питание для малоимущих. Вот. Третье – это, ну, соответственно, в Нью-Йорке, на самом деле, хоть он и по экономике больше, чем вся Россия, в Нью-Йорке много, очень много людей, которые не зарабатывают ничего. Ни копейки, они полностью зависят от социальных программ. И когда пришел человек, который, ну, видно, что он популист, да, вот, но и люди должны понимать, но вы понимаете, да, что вот эта вот надежда на авось, а вдруг вот сейчас все вот будет, вот как он говорит, и бесплатные там, еще более бесплатные магазины, и бесплатный проезд, и мы тут жилье дадим всем бесплатное, да, ну и платный ты мне нужен.
Не-не-не, я, кстати, хочу тебе сказать, да. Извини. Он откорректировал свою программу.
Вот-вот-вот. Не, он будет...
Он уже откорректировал свою программу.
Конечно.
Смотри, не будет, естественно, бесплатных магазинов. Я просто хочу сказать. Подожди, я сейчас открою этот материал, раз мы с тобой уже об этом говорили. Вы, наверное, знаете, уважаемые зрители, что, ну, жизнь так устроена, что, ну, вот как Зеленский, да, по весне будем сажать, ну и вот это вот все, да, или Трамп за 24 часа, это все, вот как человек идет к голосованию, у него все это стухает, стухает и стухает. Значит, сейчас вот я засейвил некий материал, который буду читать не сегодня, но фрагмент прочитаю для того, чтобы мы поняли, что он, так сказать, не с луды свалился, да. И то, что он говорил в начале, и то, что он говорит даже сейчас, это две большие разницы. Сейчас, вот. Значит, вот его предложение. Здесь большой материал, я его буду читать завтра. Его надо перевести и, возможно, сделать его в той программе, которую делает для меня. Может быть, завтра она заработает. Уважаемый Михаил Швец. Это программа, которая, ну, там такая специальная, она будет сокращать большие материалы. Значит, смотри, они сосредоточились на вопросах, двоеточие. Доступность жилья не поясняется. Стоимость жилья в Нью-Йорке. Бесплатный проезд в городских, внимание, только автобусах.
А других нет.
Нет. Еще раз, мы, видишь, метро не бесплатно, то есть, так сказать, вот просто говорю, да, и потому что можно использовать, Боря, можно использовать слово транспорт, понимаешь, да, бесплатный транспорт, тогда мы будем думать, что это и метро. Нет, автобусы, идем дальше. Общедоступная присмотр за детьми, ну, типа детские садики, наверное, имеется в виду. Городские продуктовые магазины. Увеличение налогов для корпораций и физических лиц с высокими доходами. Теперь, что он собирается делать? Решительная борьба с неравностью и создание сильного гражданского сектора. Значит, замораживается арендная плата для всех арендаторов в квартирах с регулированной арендной платой. Он обязуется построить 200 тысяч новых единиц постоянно доступного, построенного профсоюзами, стабилизированного по арендной плате жилья следующие 10 лет. Дальше. Усиление борьбы со схемами жульничества и в недвижимости. Извини, я перевожу, поэтому так. И защита домовладельцев от утраты то, что в квартире, как это, ну, вот это вот все, да. Имущество. Дальше. Да, маршруты городских автобусов бесплатные и увеличить их скорость через приоритетные полосы. Вот интересно. Должен быть бесплатный присмотр за детьми для каждого ребенка возрастом от 6 недель до 5 лет и повышение заработной платы работникам детских учреждений. И вот по поводу продуктов. Смотри, это будет сеть городских продуктовых магазинов, которые не будут иметь целью получения прибыли, чтобы снизить продукты. Да? Дальше детская коробка каждому новорожденному. Дальше это, подожди, доходы минимальной заработной платы, вот повышение минимальной заработной платы до 30-го года до $30 в час. Ну, у него пропалестинская позиция, но мы сейчас не говорим про политическую позицию.
Я хочу сделать одно уточнение маленькое, чтобы было понятно. Почему автобусы, а не метро? Потому что метро, даже не полностью метро, а каждая ветка метро в Нью-Йорке является частной компанией. И он, и Мамдани, никакой Мамдани там никакой власти не имеет. Метро – это частная лавочка.
А в автобусы?
Автобусы – муниципальный городской транспорт. Это автобусы.
Я не знал.
А метро, там даже, понимаете, там даже это самое, разные вагоны, разные интерьеры в вагонах. То есть, если вы поедете там, например, по желтой ветке, они совершенно отличаются от красной ветки. Вот. Это несколько
хорошо.
Разных частных
компаний. Хорошо, вот смотри, вот теперь у меня важный вопрос к тебе. Когда мы с тобой говорили о Трампе некоторое время назад, помнишь, когда он там сколько там, 48 часов, 24 часа, вот это вот то, что было. А потом он дурака валял, а потом он стал все-таки что-то делать, и сейчас совсем другой Трамп, то ты говорил такую фразу, ну, я его ругал за Украину, понимаешь, да? А ты говорил такую фразу, что, несмотря на вот этот сумасшедшего Трампа, дела в Соединенных Штатах идут совсем неплохо. Ну, если не иметь в виду вот Нью-Йорк, а вообще вот так вот, да?
И в Нью-Йорке хорошо идут.
Ну, где понятно, так? Да? Так вот у меня вопрос. Вот тут вот люди пишут, вот, например, Игорь пишет, невыполнимое обещание. У меня вопрос. Так, на твой взгляд, может быть, мы тоже его недооцениваем? Может, ведь он же не сумасшедший, он же понимает, что его будут мочить за невыполнимые странные обещания. По всей видимости, у него есть какие-то советники. Кроме того, тут прости меня, он же демократ, да?
Да. Он ультралевый, так сказать.
Да, ну, неважно. Но он член демократической партии?
Да.
Понимаешь, что будет, если он облажается?
Да.
Значит, партия упадет вместе с ним. Поэтому я так думаю, что он готовился к этим выборам. Вот что ты скажешь, это выполнимо хоть в какой-то степени или нет?
Понимаете, это выполнимо? Это выполнимо только ценой того, что, например, бизнес побежит из Нью-Йорка. Если он хочет, он же говорит, что вы сейчас говорили, что он хочет увеличить налоги на богатых. Правильно? То есть, а иначе где возьмет денег? Нью-Йорк это единица самоуправления. Да? Он, тем более, что Нью-Йорк состоит из 5 бора. Это 5 разных единиц самоуправления. То есть они, в общем-то, независимы. То есть есть общий мэр, но районы Нью-Йорка, у них там даже свои законы. И, например, какой-нибудь в этом самом, в Бруклине, да, где много бедных, да, там есть Там есть, вот, как мы говорили, район ультраортодоксальных, есть район, где живут афроамериканцы, мексиканцы. То есть Бруклин гигантский, 5 миллионов человек в Бруклине. А есть Манхэттен, да, где совершенно другой уровень людей, да, их благосостояние. То есть если эти люди, если этим людям сделать налог, да, а в скобках заметим, что если ты работаешь в Нью-Йорке, ты платишь дополнительный налог. То есть вот я, например, я живу в Нью-Джерси, но я работал долгое время в Нью-Йорке, да, там больше 10 лет. И у меня, я платил специальный налог на работника Нью-Йорка. Уже есть налог. Если он хочет еще увеличить налог, то люди просто скажут, а мы не будем работать в Нью-Йорке и жить в Нью-Йорке не будем. Вот. Тут, правда, уже начались спекуляции, что в случае выборов Мамдани 800 тысяч человек уедут из Нью-Йорка, да, то есть это вот как раз самые дееспособные. Но не 800, допустим, да, но если уедет 200 тысяч людей, у которых доход больше там полмиллиона долларов в год, которые платят 100 тысяч долларов в год налогов, да, то это будет очень существенно. То есть где вопрос, вот, ну, ему его задавали на митингах там люди, да, там как бы, вот, но Нью-Йорк Таймс, конечно, не будет об этом писать, он говорит, а где вы деньги возьмете? Потому что есть, например, вот вы тоже об этом как-то упоминали, что есть у Нью-Йорка, ему федералы помогали деньгами, но это добровольное. Это добровольное дело, то есть это вот, ну, договорились, то есть он говорит, ну, типа вот мне тут на метро не хватает, на ремонт метро, да, то есть все знают, в каком состоянии нью-йоркское метро, да, вот, и мне надо там, типа, дайте мне денег, вот, а тут если федерал не будет помогать, то бюджет Нью-Йорка, на минуточку, чтобы вы понимали, это городской бюджет, не ВВП, а городской, только городской бюджет Нью-Йорка, это 70-80 миллиардов долларов в год.
Хорошо, и что он отвечает? Вот он отвечает просто, я увеличу налоги?
Он сейчас занимает, да, он говорит, я увеличу налоги. Вот, потом, окей, это вот эти детские сады, да, то есть это надо государственные детские сады вводить, потому что частник, ну, то есть в Нью-Йорке все частное. В Нью-Йорке нет ничего государственного сейчас. Ну, вот автобус. Окей, автобус государственный есть. Да, по выделенной полосе идет. Но и вообще Америка устроена так, что в Америке почти нет ничего государственного. Да? Даже вот этот шатдаун, да, про который все говорят, там все, ой, нам в Америке шатдаун. Шатдаун это вот, это крохотные, то есть и в Нью-Йорке то же самое, там все принадлежит людям, все находится в частной собственности. Как ты сделаешь?
А если он говорит, что все дети от 6 месяцев до 5 лет, причем бесплатные детские сады, то это как в Советском Союзе или как, ну вот мы понимаем, да. То есть это на каждые практически, ну если это многоэтажные дома, то это на каждые 5-10 улиц должен быть детский садик на 30 человек. Это стандартная такая история, 30 человек.
Детский садик.
Это надо какое-то помещение, значит, либо его выкупить, ну, да,
сложно. Ну, во-первых, детский садик. Во-первых, каждая плитка на асфальте, каждый клочок земли, все в Нью-Йорке принадлежит частным лицам. Не говоря там уже метро, да, подземелье принадлежит частным лицам. А, вот, знаете, что не принадлежит? Проезжая часть на улицах, вот она муниципальная, она не принадлежит частным лицам. Остальное все в частных владениях. То есть частные детские сады. Да? Вот Джулия Робертс там. На Лексингтон 731 каждый день сажал детей на автобус. Вот. Но они все находятся в частной собственности. И построить новый детский сад, как вот в Нью-Йорке, что, это либо надо землю выкупать по бешеному.
Ну, либо помещение.
Вот. Либо ты должен, окей, я говорю, прихожу в детский сад и говорю, я к вам буду подселять людей. Вот, я к вам буду подселять этих детей за бесплатно. Они говорят, хорошо, давай плати за них тогда. Потому что это стоит не $10, это стоит тысячи в Нью-Йорке. Это очень дорого. Очень дорого. И школы в Нью-Йорке дорогие. И потом он говорит, я буду платить людям минимальная зарплата будет $30.
Нет, это, подожди, ты слышал, это до
30. Ну ладно, да, ну, в общем, закончим с детскими
садами. По поводу детсадов, здесь написала Натали, на Латте, я все время на Натали. Она написала это, она живет в Орландо. Детсады нужны критически. Если бы их оплачивали из соцфондов для малоимущих, малоимущие могли бы работать. А так, получается, им некуда девать детей, и они не работают. Да, действительно, вы правы, но это все понимают, а для этого не надо жить в Америке. Кто-то это должен оплачивать. Кроме того, вы меня простите. Давайте я затрону непростую тему. Это дети. Это не московский детский садик, где маленькие были Катя и Саша, и где стоял один охранник и так далее. Вы понимаете, что если, что называется, на каждом углу детский садик, там должна быть система безопасности. Там, ну, вы понимаете, да, это дети, это город Нью-Йорк.
Особенно в Нью-Йорке.
Да, вы понимаете, да, что это такое. Это вам не... То есть, при всем уважении, но на Латте, вы понимаете, это не Орландо, который очень мне понравился, и такой разлогий такой город, спокойный, много зелени и так далее, и так далее. Вот, понимаете, это все очень... Даже не знаю, как он это все сделает.
Нет, об этом и речь. То есть это все, я, ну как бы, у них задача, видимо, победить, а там видно будет, да? Но вот как бы, вот глядя изнутри, это просто невообразимое.
А что, американцы, я имею в виду американцы. Американцы, они... что такие же, ну, как бы сказать, с короткой памятью люди, как и украинцы, которые вот выбрали, ну, а потом забыли. Ну, и война еще помогла в том смысле, что, ты понимаешь, сейчас не до его обещаний.
Друзья, ну, люди везде одинаковые, понимаете? И вот эта вера вот в то, что сейчас вот тебе золотая рыбка, да, то есть вот лежал человек... на печи всю жизнь, да, потом один раз съездил на реку, поймал щуку волшебную, да, приехал назад и дальше лежит на печи. Это вот, а они такие же, они ничем не отличаются, кто они там, американцы, там, африканцы, русские, украинцы, какая разница, это люди везде одинаковые.
Их можно только... Интересно, на Ласте пишет, продолжает. У нас на работе, она только, понимаешь, она подтверждает вот это то, о чем мы говорим. У нас на работе сделали бесплатный daycare, ну, считайте, это дневной детский садик, если так перевести. Сейчас для сотрудников, которые получают минималку. Оплачивает предприятие само, потому что это гигантский аэропорт, им нужны сотрудники, и траты на садик – это мизер в общем бюджете.
Понимаете? Если это мизер, то да. Но мы говорим про Нью-Йорк. Где просто вот ребенка отдать в частную школу, да, то есть есть школы муниципальные, есть частные. Муниципальная школа, она, конечно, бесплатная, да, но есть частная школа, да, если ты хочешь лучше ему, то ты должен заплатить там 50-70 тысяч долларов в год за это. А детские сады, это как бы опционально, то есть там никто не обещал тебе. То есть если ты хочешь работать в Нью-Йорке, пожалуйста, нанимай няньку. Как это и в Нью-Джерси, да, тоже
самое. Нянька, я хочу сказать, когда мы там год жили, почему жена не пошла работать? Она очень хотела работать, но нянька стоит $500 в неделю.
Да. Сейчас и 500 уже не стоит. 500 это уже не
найдется. Вот да. Она, там, мы приехали из России, да. Она могла бы пойти на работу, которая, вот вдумайтесь, да. Ну, сколько бы она получала? Она получала, ну, давайте представим, что она получала бы $2000, да? То есть получается, что эти $2000 шли бы на эту няньку, при этом она работала бы, не видя детей, понимаете? А как эта нянька будет контролировать детей, никто не знает. То есть, ну вот, вот это то, что я не выдержал, то, что мы не выдержали, причем, и почему мы уехали.
Причем, Матвей, чтобы вы понимали, няньку нанимают не просто приходить и уходить. Няньку нанимают с проживанием,
да,
обычно. Она живет, и она получает зарплату, и ей выделяют комнату. И это там, и $500 еще ей платят, даже в неделю ей платят.
Ну вот, да.
Понимаете? Да, пожалуйста, куча объявлений. Требуется няня для детей, и в Нью-Джерси то же самое. Родители работают в Нью-Йорке, да, то есть в большинстве случаев. Пожалуйста, они говорят, нам нужна няня с проживанием, 6 дней, чтобы она жила у нас. Мы платим там 500, уже 800, до $800 доходит. Если она еще и готовить будет, вот это вот, пожалуйста, это вот место, детские сады, daycare, это вот в Канаде. Вот моя дочь ходила, моя младшая дочь ходила в daycare в Канаде. Это вообще ни о чем, то есть это вот.
Вот. Ну, Америке хорошо. Тут... Боль, спасибо тебе большое, это страшно,
да, интересно. Матвей, спасибо вам, посмотри, за приглашение.
Смотри, мы сделаем, вот сейчас все это закончится, да? Мы с тобой сделаем еще один подобный эфир, только сделаем уже его как бы на следующей неделе. Вот знаешь, когда он уже станет, вот все успокоится, он еще чего-то выйдет, скажет, его спросят и так далее. Да, потому что сейчас я очень благодарен тебе, ты очень много интересно рассказал, какие-то вещи, ну, которые мы не знаем. Ну вот, не знаем. Спасибо большое, Боря Райский. Был у нас, благодарю тебя, спасибо. Ну вот видите, как непросто. Вообще, конечно, такая специфическая страна. Специфическая страна. Ну, понимаете, да, в смысле я ее не ругаю. Еще, вы понимаете, да, как я могу ругать Америку? Соединенные Штаты Америки. Там нашелся Гонопольский, который ругает. Просто... Ну вот я не выдержал, другие выдерживали, понимаете, и с детьми выдерживали и так далее, и так далее. Ну какие-то мы какие-то сделали семейные ошибки, которые это самое. Ну сейчас я немного вам прочитаю, а скоро у нас будет Иван Каприз, вот у нас такое, причем Каприз обещал не политические стихи, а обещал стихи там о любви, о дружбе к Путину. Ну и так далее, вы знаете, да, он переобулся в воздухе, он стал путинистом, ну, в общем, много чего такое произошло. Но, как это, любовь зла, понимаете? Что бы он ни читал, я его не разлюблю. Ну, хорошо, давайте теперь кое-что я вам прочитаю для того, чтобы мы отстранились. Смотрите, электроны – это новая нефть. OpenAI обратился к Белому дому с предложением ежегодно расширять энергосистему США на 100 гигаватт, чтобы не потерять лидерство в области искусственного интеллекта. Компания подчеркнула, что развитие ИИ напрямую зависит от доступности чистой и дешевой энергии. Без масштабных инвестиций в возобновляемые источники, включая солнечные и ветровые станции, рост технологий просто упрется в потолок энергопотребления. Пока США обсуждают, как наращивать мощности, мы уже в Испании устанавливаем солнечные станции, которые обеспечивают ту самую чистую энергию будущего для домов, бизнеса и всего, что требует электричества. Вот такая вот история. Это вот написал человек, но в данном случае он там себя рекламирует. Но я о другом говорю, что вот этот OpenAI, вот этот человек, он абсолютно прав. Почему? Потому что вот эти вот искусственный интеллект, развитие искусственного интеллекта, это энергозатратно. Там же стоят компьютеры или что там такое стоит, такие какие-то специальные или обычные. Ну вот все же это должно работать, понимаете? А тут Китай. А Трамп сказал, у нас будет самый лучший искусственный интеллект. Ну так, если самый лучший, то он абсолютно прав и говорит заранее. Пишет Иван Яковина. В ночь на 12 ноября в европейскую часть России придут первые морозы. Знаете, почему ты написал? Вы, наверное, догадываетесь, да? Тем, кто планирует удары по ТЭЦ и подстанциям в областных центрах Российской Федерации, надо об этом помнить. Ну, то есть надо их мочить для того, чтобы он имеет в виду. Сегодня от нас ушел в мир иной замечательный Юрий Николаев. Советский и российский телеведущий и радиоведущий, актер, народный артист России Николаев начал свой творческий путь в школьные годы, театральный кружок, играя детские роли на телевидении Кишинева. Потом ГИТИС. С 1975 по 1991 год Николаев был ведущим самой популярной музыкальной программы советского телевидения «Утренняя почта». Он вел «Голубой огонек», «Песня года», фестивали из Юрманы, детские передачи «Спокойной ночи, малыши». Основал продюсерскую компанию Unix, выпускавшую еженедельную программу «Утренняя звезда», в которой Николаев оставался ведущим на протяжении всего времени. Он вел танцевальные проекты «Танцы на льду», «Танцы со звездами». Дальше являлся ведущим программы «Достояние республики» на Первом канале. Значит, насколько я знаю, он себя не заморал. Понимаете, чем? Никогда я о нем не слышал, и никогда я его не слышал, чтобы он что-то такое говорил. Значит, пишет Вадим Трухачев, зетник. Замечательно. Женя Александрова бросила донат и написала: на переодевание каприса обратно. То есть каприс должен разлюбить немедленно Путина. Но он легко это делает, поэты, вы же знаете, господи. Кстати, мне очень понравилось. Значит, вы знаете, да, у Лукоморья дуб зеленый, золотая цепь, и там кот ученый, все ходит по цепи кругом. Ваня, он нас видит, послушай. Мне очень понравилось рисунок. Значит, идет злой Александр Сергеевич Пушкин, боком вот так, да? Вот здесь дуб, и на нем цепь висит. Но дело в том, что у него на руке висит злобный кот. Ну, ты знаешь, как коты любят, когда их куда-то несут. И подпись. И они спешат. В связи с наступлением осени Александр Сергеевич Пушкин переносит кота в теплое помещение. Невероятно понравилось, потому что кот, оказывается, ну, надо же его, он же не может, когда времена года меняются, понимаете, зима настала, что он там будет ходить по этой цепи, правда, золотая цепь, золотая. Ну, вот слушайте, написали из Липецка, дикая история в одной из школ города. Ну, вот, знаете как, я вот так, как бы, читая это Россия, я пожимаю плечами и думаю, господи, какое счастье, что в Украине этого нет. Вот просто. Фестиваль плова в прямом смысле. Девочка из семи мигрантов прямо на уроке стала есть плов. Учительница сделала ей замечание, ноль внимания. Тогда поедание плова она сказала прекратить. Мать любительницы плова закатила истерику. Руководство школы вызвало учительницу, собрала весь класс и заставила публично извиниться перед юной мигранткой и ее мамашей. Мамаше этого показалось мало. Она заявила в департамент образования бумаги с требованием уволить учительницу. Сейчас идет проверка. Вместо того, чтобы лишить охамевшую семью мигрантов гражданства и выгнать из России, власти ведут себя вот так. Руководство школы пора менять. Думаю, наши тоже, поскольку и выше под оборзевшую мамашу прогнулись. Учитель должен быть государевым человеком, он бесправен. Стоит ли удивляться, что молодежь не идет работать в школу? Замечательный текст. Зетник дописал такой Вадим Трухачев. Правильно, конечно, так и будет. Так и будет. А что вы хотите? Еще. О, Господи. Тут запись. Я ее вам показывать не буду, потому что нас забанят. Анна Маркс пишет: Кот примерзнет к цепи. Конечно, нужно котика в тепло. Естественно, понимаете, мы же не звери с вами. Но самое интересное, что Александр Сергеевич Пушкин это делает. То есть он про него написал, поместил кота на золотую цепь. И, кстати, бессребреник, обратите внимание, он кота с собой, золотую цепь он оставил. А кота забрал в теплое помещение. Понимаете? Вот так. Значит, мобилизационные новости пишут. Лично застрелю каждого. Военнослужащие поделились записью, на которой командир штурмовой роты 5, а, В, штурмовой роты В, проводит инструктаж перед отправкой на боевое задание. Не будете слушать команды, будете отказываться от задач своих. Я вам мамой клянусь, детьми своими клянусь. Я лично застрелю тебя, каждого. Я подам без вести, а потом застрелю каждого. Мне, у меня добро есть, вы все твари. А потом родственники записывают обращение о поисках сотен пропавших без вести. Да, у них есть такое, они деньги забирают. Еще про школу. В Пермском крае власти заставляют директоров школ и детсадов вербовать на фронт учителей и родителей. Директоров школ, пишет человек, которого зовут Александр Олегович Моисеев. Коллеги, добрый день. 2 недели назад, слушайте, невероятно, что вы не думали, это не обман, вот этот человек, вот он пишет. 2 недели назад прошло совещание по вопросу набора на контрактную службу. Всем дано поручение. Вы должны были передать минимум 51 информацию о потенциально возможных кандидатах. У вас большие учительские коллективы, родительские сообщества. Если до сих пор информацию не передали, значит, даже не пытались работать в этом направлении. Время ушло, поручение не выполнено. Конкретизирую задачу по-новому. От каждого руководителя в срок до 13 часов такого-то числа в адрес Ельцова должна поступить минимум 1 кандидатура. Вот вдумайтесь, о чем идет разговор. То есть директор школы должен ходить по учителям и агитировать. Укрнет пишет, что Юрий Николаев осудил официально русских артистов, которые осудили войну и выехали. Они против нас. Катерина, я очень рад, что вы это написали. Значит, этот скурвился. Ну чего, скурвился. Понимаете, я вырос, и все мы выросли на его передачах, вот эта утренняя почта и так далее, все ее смотрели, очень популярная, там даже импортная показывали что-то. То самое. Ну, все закончилось. В конце концов, его прогнули, и все, и побежал. Ну, еще 2 минутки у меня, и будет это самое. Ну и вот, давайте. Человек пишет, съездил в Российскую Федерацию по делам на неделю. Вот послушайте, пожалуйста, нас же там нет, да? Краткий итог моего цифрового детокса. В Екатеринбурге выключают мобильную связь с 12 ночи до 5-6 утра. Роуминг от Xcel не работает вообще. По прилету... Позвонил в Xcel, вернули деньги на счет сразу же. Подключился к аэропорту Екатеринбурга, к Wi-Fi невозможно, как и везде, в общественном месте, потому что нужно вводить номер телефона, но только Российской Федерации. Номер телефона не продают, так как я не гражданин Российской Федерации. Чтобы купить номер телефона, нужно зарегистрироваться в МФЦ, пройти процедуру регистрации 3 рабочих дня, и только после этого продадут симку. Даже в отеле нет доступа к Wi-Fi. Охренеть! Помогли братья-узбеки, зашел в кафе, рассказал о проблеме. Они, не думая, подключили телефон, подключили к интернету. Ходил к ним и связывался с миром и родиной. Удивила глупость работы госучреждений. Заплатил госпошлину по реквизитам в банке, которые мне дали и показали, где платить. принес квитанцию, и мне не отдают документы, пока деньги не поступят на счет. 3-5 рабочих дней. Ждал в отеле, гулял по городу. Пришел через 3 дня, возмущался. И получил ответ: если будете возмущаться, у нас регламент от 5 дней до месяца исполнения. Это не Казахстан, детка. Наши карты не проходят, мастер и виза только наличные деньги. По прилету в аэропорт, значит, Астана, на пограничном контроле в окошке пограничник раздавал иностранным гражданам, гостям бесплатно симки для телефона, чтобы гость не испытывал дискомфорт от пребывания в нашей великой стране Казахстан. Я как из средневековья вырвался. Все работает, приложение, интернет, чат, искусственный интеллект, карты можно вызвать, такси, быстрые платежи. Слава Казахстану, слава казахскому народу. Ну и к нам присоединяется Ваня Каприз. Ванечка, здрасте, рад тебя приветствовать, дорогой. Здорово.
Здравствуйте.
Как поживаешь? Расскажи, как Санкт-Петербург поживает и что это за возмутительная чашка?
Начну с чашки. Поскольку я сегодня решил, ну, я вам писал, что нет сегодня у меня настроения читать что-то про войну и про политику. Сегодня я решил читать вам легкомысленные стихи.
Давай.
Соответственно, чашечка легкомысленная. У меня просто в моем окружении много друзей, связанных с керамикой, и поэтому у меня дома практически вся посуда вот такой ручной работает, просто авторская кружечка.
И с таким содержанием?
Нет, разные. Разные.
Ага, ну хорошо. Слушай, тормозится изображение, но звук идет нормально. Порадуй нас.
Я не знаю, что с этим изображением сделать. Ну, в качестве преамбулы. Если бы я был чуть умней, обаятельнее, смелей, у меня бы, наверное, были ненужных 500 рублей. Я пошел бы в магаз, где привычно в пивко продают в ночи, и хлебал бы сейчас в тусклом шелесте длинной свечи, я бы пил до утра, пока своему ткнется в подушку клюв. Так выходит и к лучшему, что я грустный и нищий скуф.
Да, лучше. Лучше, лучше, Ваня, Ваня, лучше. Лучше. Не морочиться, лучше не морочиться.
Наши зрители, ваши зрители, они же просто не в курсе, что у меня есть целые... Ну, это даже не сборник, просто время от времени пишу какие-то такие четверостишие, двустишие приколюхи, которые собираю в отдельный сборник когда-нибудь в надежде что-нибудь с ним сделать.
Да.
А вот. А вы спросили, как у нас тут? Ну, знаете, я бы сказал, что описание, которое вы привели вот предыдущего автора, оно, ну, несколько преувеличено, но вектор-то тот самый, да. Понятно, что на самом деле, если заморочиться и пожить здесь, то все как-то можно отладить, и интернет, и то, и все. Тут VPN подключить, тут, ну, разобраться, где как, там, как VPN переключать, чтобы на один сайт зайти, как его потом переключить, чтобы на другой сайт зайти, ну... Да, то есть такого, что не заказать такси, нету, но, в общем, да, все через одно место. И то, что действительно приходится ждать, пока там на чей-нибудь счет придут деньги, чтобы тебе какую-нибудь услугу оказали, это тоже правда, да.
Да, я хотел поблагодарить Василия Кота на пивко Матвеевича. Я хочу сказать, что я действительно соскучился за пивом. Может быть, завтра куплю, и будет мне хорошо. Ну, давай, вот читай что-то такое, чтобы, знаешь, такие проблемы, так все тяжело, не хочу.
Ну, вот как я вам сегодня написал, что есть желание легкомысленные стихи почитать. У меня их небольшое предисловие. Я сейчас прочту длинное стихотворение в 5 коротких частях. Летом его писал, меня просто тупо взяли на слабо. Стихотворение про ножки. Меня девушка с очень красивыми ногами просто взяла на слабо, заявив, что политика политика, а вот про ножки я написать не смогу нормально. Ну вот, Сейчас узнаем, смог или нет.
Я понял, да. Заточенная поэзия называется, да? Да. Не можешь написать что, про любовь. Я не могу написать про любовь. Меня там обязательно Путин будет торчать.
Но это даже не про любовь, это еще более легкомысленно.
Я понял, понял, да. Ну давай, с удовольствием.
Часть первая. Нынче марево, и нервы с перехлестом. Все меняется, а я в какой-то клети. Мне подбросить на вожденье эти постум, наготы ее разлапистые плети. Как у классика написано об этом, дальше локти не пойдешь или колено. В нашем времени порнухой перегретом нету более безрадостного плена. Как не дать воображению передышки? Что за шорох между залами палаццо? Для меня это красивые лодыжки. А кому-то смысл жить, дышать, брыкаться. Ты не выберешь страны или погоста, ведь видений этих пламенных стремнина беззастенчивей и трогательней постум, чем любая даже в рифму писанина. Часть вторая.
Угу.
Ножки, которых я, в общем-то, никогда не видел. Ножки, которые мог бы закинуть себе на плечи. Как блевану от таких оборотов в таком вот виде. Мечты калечат, коньяк не лечит. То-то. Ножки, которые все-таки притягательнее, чем луч закатный. Ножки, которым я мог бы стихов посвятить до черта. Боже, как пошло, хотя по факту похабник знатный. Такого спорта перо истерто. Так-то. Часть третья.
Подожди, я хотел бы уточнить. Это наглое вранье, что ты никогда не видел ножек. Вот зачем ты лжешь в своей откровенной поэзии? Правдивой.
Ну, во-первых, вы выдергиваете слова из контекста.
Я не да, безусловно, контекст, да. Я ж контекст не чувствую.
Я не видел конкретно этих ножек в конкретном...
Конкретно этих, да. Хорошо.
В конкретном положении.
В конкретном положении. Все про тебя ясно, давай дальше читай. Да.
Ты – дождливое утро, а я – чудачок без зонта. И пока цвеют уставшие за ночь скамейки, пронесутся любовные, да и иные фронта, поутихнут сердечного пламени змейки. Но кого тут обманешь? Хоть звезды пойдут в парад, эти ножки сильнее будоражат, чем я бы смог срифмовать и по тактам шаги разложить в квадрат. Ты в ночи ураган, ну а я просто кот без сапог. Часть четвертая.
Так.
Помню, родинка ниже колена. Может, выше, а я забыл? Помню отзвуки этого плена. Может, я не в плену и был. Может, наоборот, коронован. Должен бы радоваться чудак. Может, это и милость снова видеть то, что нельзя никак. Фотографии из переписки, как надежнейшие крючки. Может, я оказался в списке тех, допущенных до руки. Может, и ничего не значит этих карточек нежный флёр. И уже не споет иначе моих демонов стройный хор. Но придумывал знать напрасно все, что выветрится до утра. Только пятнышко помню ясно, что на внутренней стороне бедра. Часть пятая. А кто-то верлибр задумал тут. Верлибр про ножки. И что смущает? Верлибр жанр вообще замороченный, строчка малая, строчка растянутая до невозможности, ненатурально, противоестественно, нагло большая. Вернемся к ножкам. Я буду как четкий обериут, а пролезет ханжаток в шею прочь его, как ни смотри, но важнее прочего место, откуда они растут. Вот идет милая мадмуазель, вышагивает. Вся такая ко-ко, а в руках босоножки. Вздрагивают воробьи, и мужчины вздрагивают, да и трава пригибается, поклонясь. Если уж ножки, пусть будут такие, летящие по дорожке, чтоб даже собаки, знамением осенясь, скулили. А что говорить про нас? Что верлибр задумали сбацать тут? Что запутание Илиады, Евангелия сложней? Поэтов, которые знают, всего важней, говоря о ножках, место, откуда они растут. Легкомысленные стихи, я думаю, достаточно.
Я не знаю, мне, наверное, придется ставить детям до 30 что-то вот такое. Но дело в том, что ты органичен, у тебя чашка специфическая с выпуклостями, ножки, место, откуда они растут. Я вот думаю, что это за место, откуда они растут? А, шея. Ты знаешь, женские ножки, они должны из шеи расти. Да, между прочим. Между прочим, должны расти из шеи. Вот так. Да. А не вот это вот все. Еще прочитай. Слушай, такое настроение. Опять кто-то сегодня будет кого-то бомбить. Но, с другой стороны, будут гореть российские НПЗ, всякие предприятия и так далее.
Ну, вот. Про НПЗ Трамп, у меня особо нету ничего пока что. Как-то...
Нет, я имею в виду на российской территории. Ну что?
Я понял. Я говорю, что я еще ничего не написал на этот счет пока что.
Ой, не надо, не надо на НПЗ, про НПЗ писать. Вот ты знаешь, вот швец, но другой швец, пишет, тот швец пишет Иван аплодируя, этот пишет легко, как он написал, легкие стихи и прекрасное прочтение. Вот понимаешь, да.
Вынужден признаться, таких легких стихов у меня пересчитать по пальцам одной руки.
Ну, я понимаю, да. В основном ты ходишь с топором и это самое. Ну, еще какой-нибудь прочитай последний и разбежимся с хорошим настроением. Вот пока ты думаешь, Бандаранайки пишет. Вот, ребята, то, что я вам советовал... Вот давайте я прочитаю нечто и спрошу нашего дорогого друга, нашего гостя. А он себя таковым считает. Есть, дорогие друзья, такой человек, которого зовут Михаил Аркадьев. Это дирижер, это музыкант, пианист и так далее. Это человек такой блистательный интеллектуал. Я в Фейсбуке на него подписан. Он в Грузии давал концерты. Мне это, так сказать, это самое очень понравилось. И вы знаете, он вот когда он и сам пишет эссе такие интересные, очень блистательно интеллектуальные, такие нагруженные интеллектуальным пониманием, и в то же время постит других. Вот мы с вами знаем Вольфганга Амадея Моцарта. Да? Знаем такого гения, там в 4 года он сочинил какой-то там свой первый концерт и так далее. Ну вот бывает, ну вот понимаете, такое рождается. Ну правда там уже прям сильно, понимаете, там божественное просто сидело в нем. Там Господь им занимался каждый день, понимаете, не откладывая. Вот что написал о Моцарте Ромен Ролан. Я только что перечитал письма Моцарта, они должны быть в каждой библиотеке, так как представляют интерес не только для музыкантов. Достаточно раз их прочесть, чтобы Моцарт стал вашим другом на всю жизнь. Его милое лицо, само собой, появится перед вами в часы горести. И вы услышите его смех, детский, вместе с тем героический, как бы вам ни было грустно. Вы, поддавшись печали, прекраснеете, вспомнив о невзгодах, которые Моцарт переносил с несравненной веселостью. Постараемся оживить эту прекрасную потускневшую тень. Первое, что нас поражает в Моцарте, это чудесное нравственное здоровье. Оно еще больше удивляет, когда вспоминаешь о его теле, подтачиваемом болезнью. Это почти уникальное равновесие всех способностей. Душа, обладающая даром все чувствовать, и над всем возвышается спокойный ум, холодность, которая среди самых глубоких переживаний изумляет смерть матери, его любовь к Констанце Вербер, ясное понимание вкусов публики и средства достижения успеха, умение приспособить свой горделивый гений, не принижая его, к завоеванию мира. Это нравственное здоровье редко бывает уделом натур очень страстных, так как всякая страсть является избытком чувства. У Моцарта, хотя и имеются налицо все чувства, но нет страстей, за исключением одной, но ужасной гордости, могучего сознания своей гениальности. Я вот, знаешь, очень многие вещи, о которых сейчас ты говоришь, о которых я прочитал, они относятся к тебе. Потому что, что музыку писать, что стихи писать, это какая-то божественная штука такая, понимаешь, которая вот мне недоступна.
Мне чуть-чуть проще, чем Моцарту, потому что я не начинал этого делать в 4 года, а начал хорошо за 30.
Ну да, не, но он несчастный, молодая смерть его не случайно. Он, ну, так организм работать не может.
Конечно.
Так не бывает, так не бывает.
Насколько я понимаю, он с детства некоторыми заболеваниями страдал и периодически выпадал из жизни из-за них.
Да, выпадал из жизни, у него он и сознание терял и так далее, но он, ну, в общем, другие времена было, понимаешь, у него не было медицинской страховки, а медицина того времени. А ты знаешь, да, что где он похоронен, неизвестно, его похоронили в общей могиле. За его гробом шло там 5 человек.
Ну, при этом, насколько я знаю, ему такой некий могильный памятник поставили, но где-то не там, где он реально похоронен. То есть какой-то памятник, который якобы могила, он же есть. Хотя я вот сейчас уже не помню, я лет 20 назад читал эту всю историю.
Есть дом, где он жил, он сохранился.
Ну, я так понимаю, что таких памятных мест вообще много достаточно. Он же по всей, ну, знаешь, Германии колесил.
Вот этот человек, поскольку у него была дырка в голове, и туда лилась, каждый день лилась гармония какая-то. Вот понимаешь, вот что-то такое, ну, совершенно невероятное. То он же сейчас в лучшем из миров. Понимаешь, вот... Я не думаю, что есть какой-то рай, где вот там ты продолжаешь свою жизнь, или ад и так далее. Господь, как это, Господь не играет в карты. Понимаешь, вот взял Моцарта,
сделал дырку. Мне сложно об этом.
Нет, я просто тебе говорю. Ну, это же, понимаешь, сделать то, что сделал Моцарт, это же не случайно. Ну, в смысле, это же как-то было сделано, понимаешь, откуда это все? Ну, как можно в 4 года сочинять это?
Вопрос даже не в 4 годах, вундеркинды бывают. Достижение Моцарта не в том, что он такой ранний, а в том, что он начал писать музыку такую, которая к его времени была абсолютно непредставима. Это сейчас нам кажется, что это легко, потому что мы с детства эту музыку знаем. А в его времени такой музыки просто не было. Он сочинил то, чего еще никогда не было до него. И даже подобного. Вот все эти трели флейтовые, такое легковесное симфоническое звучание, ничего этого не было. Музыка была гораздо более тягучей, гораздо более тяжеловесной. Считалось, что на этих инструментах не получится сыграть что-то техничное и быстрое, летучее. А он взял и сам сыграл, и людям научил свои оркестры играть, и написал для этого музыку такую, какой просто до него никто никогда не мог. Это, ну, вот, в этом его величие.
Мы, знаешь как, мы обычные люди, я не про тебя. Потому
я
что
тоже, я не пишу ничего уникального, просто...
Нет, это, ну, это история оценит. Давай последний стих и будем... последний стих, а после этого я прочитаю «Бандеровца». А те, кто убежал, те дурачки. Прочитай еще один стих.
Давайте. Иногда невместно стоять, пуча глаз, без ножа среди слюнку пустившей своры. Иногда навзрыд ревешь, нахлебавший с тухлой возник конторы диванных битв. Ведь где-то дробят гранит, строят замки, по улицам чешут плуты и воры, раздают свое золото нищим, а те сеньорам, а те жрецам по тарифному плану молитв. Иногда так хочется стать охрененно стальным и блеском спутать в карты друзьям, убийцам и паре знакомых шлюх, по щелчку разбивать интриги, взрезать узлы и стеклянным треском заловить метеор, переплавить в золото, ей подарить. Пусть родит мне двух.
Вот так, да?
Это еще, не знаю, 17-го года стихотворение.
Да, да, ну, что? Да. Ну и что? Вот так. Я тебя умоляю.
Но я обещал, сегодня никакой политики, никакой войны, сегодня ничего этого читать не буду. Так что вот.
Спасибо тебе, мой друг, я очень тебе благодарен, и спасибо, что ты вызвался. Это прекрасно. Я очень рад.
У нас сегодня просто такой странный день был в Петербурге.
Ну.
После недель трех сплошной серой хмари вдруг ниоткуда, из ниоткуда взялось солнце. Сегодня весь день светило солнце. Понятно, что это ненадолго в нашем климате, в это время года это редкость. Но вот сегодня совершенно неожиданно целый день было солнышко. И вот поэтому появилось такое желание.
Спасибо тебе, мой дорогой. Послушай, что пишет бандеровец, потому что это о нашем будущем. Ты знаешь, он парень чики-чики, он четкий такой. Давай, обнял. Спасибо, мой друг. Ну что, дорогие, давайте послушаем бандеровца. Мы хотим информацию, номер 81. Первое. Китай и Российская Федерация по линии общения глав МИД и Госдепа получили от США предупреждение ключевое. А. Соединенные Штаты заканчивают подготовку к проведению военной операции на территории Венесуэлы, которая направлена на перекрытие наркотрафика из этой страны в США, а также устранение первооснований, первопричины путинских, первооснований того, что этот наркотрафик вообще был создан, власть Мадуро. Б. Любые поставки оружия в Венесуэле со стороны третьих стран, особенно систем ПВО, будут восприняты США как акт враждебности со стороны этих стран с неизбежными для них военно-дипломатическими последствиями. В. США будут благодарны содействию руководства Китая в решении вопроса отстранения от власти Мадуро мирным путем в налаживании действенного контроля за перекрытием наркотрафика и в контроле за проведением в стране свободных и прозрачных выборов, однако оставляет за собой право действовать самостоятельно в этом направлении. США будут рассматривать участие любых прокси-сил, в частности ЧВК РФ, которые будут привлечены режимом Мадуро в противодействии планам США, как угрозу национальным интересам Америки и как легитимные цели для неизбежного уничтожения. На данный момент президент США еще не принял, решение, однако готов отдать приказ на начало проведения, нанесения воздушных ударов даже без одобрения Конгресса. Ну, естественно, известен ответ Китая и Российской Федерации. Обе страны призывают решить противоречия мирным путем и не начинать военные действия против Мадуро, демократически избранного. Обе державы декларируют свое законное право на продажу оружия законному правительству Венесуэлы, однако не собираются предоставлять ему военную помощь в виде участия регулярных войск Китая и Российской Федерации в противодействии планов США. Китай готов стать посредником между Мадуро и Трампом. Несколько слов от себя, пишет Бандеровец. Во-первых, сбросьте мечты, что РФ направит оружие и личный состав своей армии. Этого не будет. Этого не было с Ираном, не будет ни поставок ни Орешников, ни Искандеров, ни нового Карибского кризиса. Венесуэла намного слабее Ирана. Она находится не рядом с Китаем, а рядом с США. Поставлять ей оружие в случае блокады Венесуэлы с моря и воздуха крайне сложно. Соответственно, как нам никто не предоставит томагавки, в ответ на поставки Мадура, Искандеров или Орешника, Москва ничего не поставит, ограничится заявлением. Дальше. Прошли два тура. Два тура переговоров в треугольнике Уиткоф-Дмитриев-Ушаков, которые были инициированы российской стороной. Как отчитался Рубио и Трампу еще не отставленный спецпредставитель президента США, на них шла речь о трех темах. Сейчас другой фрагмент. А. Путин обещает американцев в течение 2 месяцев решить территориальный вопрос. Полная оккупация Донбасса военным путем и после этого начать комплексные переговоры по мирному урегулированию. То есть, понимаете, да, то, что и предполагалось, то, что говорили. Значит, он хочет захватить весь Донбасс за 2 месяца. Ну, может помечтать. Б. Путин через своих подчиненных предложил новые возможности экономического сотрудничества США, которые бы раскрыли огромный потенциал, ну и так далее. На данный момент Путин предлагает создать трехстороннюю комиссию Китай, РФ и США, рабочую группу по Украине, которая бы выработала комплексные предложения, ну и так далее. Ответ на эти инициативы со стороны Госдепа. А. США не видят возможности у РФ решить территориальный вопрос в свою пользу и советуют российской стороне трезво оценить свои реальные возможности на поле боя. Б. США не против всесторонней реализации экономических потенциалов. И В. США не собираются создавать предложенную трехстороннюю рабочую группу, однако предлагают создать общую такую с участием представителей ЕС, ядерных держав, Китая, РФ и Украины. Немного от себя по этой теме. Президент США на самом деле считает, что за 2 месяца Путин ничего не добьется в Украине, а потому на фоне все растущих дальнобойных возможностей Украины, он будет вынужден сесть за стол переговоров. А президент США на самом деле считает, что Китай реально заинтересован в как можно скорейшем мире в Украине, а потому поможет ему повлиять на позицию Путина. Это не моя точка зрения, это его. Его оптимизм основан прежде всего на отчетах разведсообщества США, Госдепа и Минфина, о реальном состоянии дел в России во всех сферах жизнедеятельности, а также на постоянных переговорных инициативах, которыми атакуют РФ представители его администрации. Сбудутся ли его прогнозы о том, что за 2 месяца война будет закончена? Вряд ли. Но дай бог нашему теленку волка съесть. Спасибо вам большое, я вам благодарен. Необычная сегодня была программа, устал я, но движемся дальше. Такая у меня работа. Не знаю, чем вы мне ответили. 1500 лайков. Ну, можно было чуть больше, но ладно, пусть будет так. Значит, теперь мне писал Саша. Ну видишь, прости, Саш, я это не прочитал. Но вот что еще написал Саша. Российскому оппозиционеру грозит пожизненное за работу на ФСБ. Спасибо тебе, что ты это мне прислал. Задержанный в Польше активист Игорь Рогов, экс-координатор Открытой России и бывший сотрудник штаба Навального в Саранске, признался в сотрудничестве с российскими спецслужбами. В показаниях он признал, что собирал сведения о российских оппозиционерах за рубежом, передавал их куратору из ФСБ. По его словам, он просто общался с эмигрантами и докладывал все ФСБ, считая, что делает больше хорошего, чем плохого. Следствие утверждает, что в 2024 году Рогов передал ФСБ информацию не только о россиянах-оппозиционерах, но и о польских организациях, которые помогали эмигрантам, сотрудникам МИД Польши и преподавателям польского языка. Данные он записал на флешку, отдал жене, которая ехала в Россию. Польские власти также связали Рогова с посылкой, где нашли компоненты для бомбы. Теперь ему, его же Ирине, грозит от 8 до пожизненного. Рогов приехал в Польшу 22 года, представлялся активистом, даже устраивал митинги против Путина. Следствие считает, что его завербовали еще в России. Важной частью дела стали показания его жены. Она рассказала о связях мужа с сотрудниками ФСБ по имени Евгений после того, как узнала о его романе с другой эмигранткой. Не надо изменять жене. Саша, спасибо. Спасибо и вам большое. Завтра среда. У нас стандартная партия, как в шахматах. Значит, в чем смысл? В 16 часов, как всегда, дневная программа в рабочий полдень, и в 21 час у нас «Гонопольская правда». Фактически все. Я вас благодарю. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, продвигайте, пожалуйста, канал как угодно, поддержите канал вашими донатами. Ну и не забудьте позвонить родителям и детям, если они у вас есть, даже если вы в ссоре. До завтра.